Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире – историк-литературовед Павел Нерлер. Добрый вечер, Павел Маркович.
Добрый вечер.
Павел Нерлер, он же Павел Полян. У вас, чуть не спросил, на кого вы работаете. Сколько у вас еще имен?
Всего только два.
По этим двум именам мой сегодняшний гость, собственно говоря, может быть известен читающей и слушающей публике. С одной стороны, исследователь творчества Осипа Мандельштама, основатель Мандельштамского общества Павел Нерлер. С другой стороны, историк Павел Полян, чья специализация как раз поразительным образом, парадоксальным, вот в этой точке и пересеклись Полян с Нерлером, да, репрессированные народы, переселенные народы. Расскажите сначала о себе, как получилось, что географ, историк вдруг перетянуло в ту сторону литературоведения?
У меня нет ощущения, что меня перетянуло. Я как бы вот на всех этих трех осях, география, история и филология, как-то существую в разное время, в разных пропорциях, быть может, но я ни одну из этих осей не бросил ради другой и стараюсь их совместить, что непросто, но удается. Как получилось? Ну, собственно, я не подписывался, не зарекался быть географом только, да, когда поступал на геофак, хотя у меня был совершенно потрясающий, замечательный учитель, профессор Мэргойс, он меня очень многому научил, я по гроб жизни ему признательно обязан за то, что он мне объяснил, что такое наука и что такое научный интерес, чем бы я там дальше не занимался, но, тем не менее, я влюблялся, писал стихи, как, наверное, многие. В какой-то момент я понял разницу между Кирсановым и Мандельштамом, понял настолько, что, вот от этих усвоенных навыков не отступился и не отступаюсь. И просто то, что у меня вот чисто организационные достижения, да, Мандельштамовского общества, я, наверное, не должен был бы их высоко ставить. Но это просто форма, вот такого...
Реализации любви.
Да, активная такая, скажем так. То, что благодаря, может этому обществу, выходят книги Мандельштама на определенном хорошем уровне, происходят какие-то события. Вот, например, сейчас будет в Перми и в Чердане 4-е мандельштамовские чтения. Собственно, эти дни, 75 лет тому назад, позавчера Осипа Мильча арестовали в 1934 году. Вот, и эти все дни, в этом смысле такие, еще две недели он должен был бы быть на Лубянке, а потом уехать в Чердань. И к этому юбилею в Черданскому, собственно, эти мандельштамовские чтения и посвящены, и приурочены. А так, такие проекты, которые еще не завершены, Мандельштамовская энциклопедия, новое собрание сочинений Мандельштама, шеститомное, и интернет-архив Мандельштама, то, чем мы в основном занимаемся, и это весьма и весьма... отнимает много сил, это правда.
Грустное соображение. Я хотел задать его в виде вопроса, но, видимо, это не вопрос, а такое утверждение. Довольно для немногого, небольшого количества наших сограждан это имя что-то значит. Многие слыхали, относительно многие, и тоже относительно многие слыхали. Значение его в нашей культуре в 20 веке и значение исторической даже фигуры, да, и значение поэтическое, как мне кажется, неосознанно. Вас не смущает, что вы работаете в стол, как человек, так популяризатор Мандельштама, что это, если вырастет, то вырастет очень нескоро?
Нет, не только не смущает, я не совсем разделяю ваши ощущения. Конечно, та волна конец 80-х, начало 90-х, да, когда и Союз распался, и вообще, книжки появились. Такой волны уже не будет. Вот двухтомник «Черный», который мы делали с Аверинцевым, 200 тысяч тираж, 200 тысяч ушел, распродался за неделю. И постепенно Мандельштам и интерес к нему, вошел в какие-то, с моей точки зрения, нормальные естественные берега. Это тиражи для издания Мандельштама, ну, несколько тысяч экземпляров каждый выходит. Это для мандельштамовеческих сборников тиражи, сказать, ну, максимум до 1000, и этого хватает и зарубежным словистам, и своим почитателям. Вот, быть может, с этой точки зрения, да, скромно, да, я помню, еще у меня был с Михаилом Новиком такой диспут в Москве, в обществе журналиста из «Коммерсанта» покойным, о том, вот, ну, он, для него это тоже было очень большой проблемой, что Мандельштам не соберет Лужники, да, не соберет Лужники, это чистая правда, но мне кажется, вот это вот такая вот ровная, так сказать, и не рискующая загаснуть пламя, которое... на огне которого, на самом деле, сказать, восходит очень многое. Сказать, между прочим, от Мандельштама загорелось целый ряд, сказать, ну, направлений филологии, да, которые, сказать, без Мандельштама не возникли бы, там интертекстуальный подход и так многое другое. И, в общем-то, сказать, у меня нет такого ощущения, что нужно вот именно, что мы работаем стол. Все это, в общем-то, востребовано. Сказать. И наш проект, например, вот я упомянул интернет-проект, он довольно-таки новаторский. Это мы его собираем в интернете, сканы всех изображений Мандельштамовского архива, где бы они ни находились физически, в Америке, во Франции, в Армении, в Москве, все это собирается постепенно в интернете, и мы уже довольно много продвинулись. 7 или 8 архивов уже висят. Сайт открылся вместо памятника Мандельштама в прошлом году, 18 мая, а памятник открылся позже. Вот, и, ну, в общем-то, сказать, это тоже очень вполне, сказать, ценимый, ну, может быть, не всеми, сказать, но очень многими сайт, к примеру.
Вот Мандельштам, фигура Мандельштама, которая вместе с несколькими всего, наверное, другими фигурами в русской литературе 20 века связывает тот век, из которого они все вышли, да, связывает. И на разломе оказались, и на разломе возникла эта удивительная мощная поэзия. До какой степени вы... Почему Мандельштам? Вот так вот, если совсем спрямить вопрос. Почему Мандельштам? Рядом уж 20 век, начало 20 века было очень богатым. Почему эта фигура?
Ну, с моей точки...
Чем она уникальна? Чем уникальность?
С моей точки зрения, не менявшийся вот уже много десятилетий, он и есть в 20 веке, сказать, ну, наибольшее поэтическое событие, при том, что я никак не хочу, сказать, при этом, сказать, кого бы то ни было еще принизить. Это вообще внеоценочные какие-то категории.
Сказать, да, я, как Бродский говорил, на этих высотах нет иерархии.
Конечно, именно. Поэтому, сказать, вот уж как уж я в этом смысле запал на Осипа Миллича, сказать, то не потому, что, сказать, вот, ну, не знаю, мой друг-пианист Алеша Любимов познакомил меня с Надеждой Яковлевной, а познакомил бы меня он, допустим, сказать, с Анастасией Ивановной Цветаевой, вот я занимался бы Цветаевой. Нет, совсем нет. Как бы это достаточно, сказать, осознанный и свободный был выбор. И, понимаете, разломы, о которых вы говорите, в случае Мандельштама, они еще огромнее дело. Это же еще разлом, прошедший по его, ну, скажем так, по его этнической биографии, да, сказать, это же время, когда в России, сказать, вот он в первом поколении, сказать, жил в русском столичном городе, его отец, хотя и родился в Варшаве, да, сказать, а его отец происхождением, сказать, из черты оседлости и начинал, сказать, там жизнь. То есть это разлом, еще тут много разломов. И вот это вот тот подвиг, тот и русский язык, который, сказать, Мандельштам в своих стихах, сказать, явил, например, это настолько как бы неожиданно, настолько чудесно, сказать, настолько поразительно, и то, что, в общем-то, сказать, по разным поводам о Мандельштаме спорят, но никто не спорит о том, что он слабый поэт, что он никакой поэт, что, ну вот, что он не русский поэт. Даже те, кто любит рассуждать на эту тему, вот согласны.
В случае с Мандельштамом настолько русский, да, настолько очевидно русский поэт.
Да, что даже, как бы сказать, идет активная борьба вот в рамках такой, как бы сказать, вот идеологической, если вокруг Мандельштама, то есть он последний православный, последний иудейский, последний русский и так дальше, сказать. Это говорит только об одном, о том размер, замечательном качестве, сказать, и замечательном, сказать, калибре мандельштамовском, которую хочется иметь, как бы сказать, вот рядом с собой, как соратника. А Мандельштам сам по себе, он является определенным сплавом и того, и другого, и третьего, и четвертого, и пятого. И вот в этом сплаве что-то пытаться понять очень интересно, а стихи его читать просто упоительно.
Через него, среди разломов, которые... Главный разлом, по которому мы знаем Мандельштама, даже те, кто меньше интересуется поэзией, в нем, как в каждом честном поэте, поразительным образом отразилось время. Вот все переломы времени. Он пытался стать человеком эпохи Москва-Швея. Вот эти попытки, они характерны для многих больших, крупных писателей, поэтов. Об этом целая книжка написана. Как они, многие из них, пытались стать советскими людьми. И Мандельштам предпринимал эту попытку, она поразительная по художественным последствиям. Потому что поскольку он был гениальный поэт, у него и это повлекло с собой просто поразительные стихи. Вы можете как-то рассказать вот о том, как вы, что вы знаете о, и как вы чувствуете именно этот его, эту его попытку, как вы оцениваете? Есть вопросы про это, потом позже я их задам.
Знаете, Мандельштам пытался многое сделать такого, что, как потом выяснялось, сделать было просто невозможно. Да? Вот он пытался, у него стихотворение к немецкой речи, да, мне хочется уйти из нашей речи за все, чем я обязан, я бессрочно. Да? Не удалось, да, он хотел уйти в переводы, он, в принципе, он ушел в разговор о Данте, ушел в божественную комедию, в Данте, сказать, но никак не смог оторваться, сказать, и замолчать, вот в этот момент не смог замолчать как поэт. Это то, о чем вы говорите, сказать, это, ну, естественное сочетание, ну, попытки совмещения, сказать, вещей не так уж легко совмещаемых, но, может быть, у кому-то совмещаемых, но Мандельштамом, вот для него очень как бы структура, система образующим было чувство правоты поэтической. И то, куда его это чувство, сказать, это ощущение, эта убежденность приводила, туда он за ней шел. И если, сказать, это был путь, по которому, сказать, он, ну, как бы сказать, кривой путь, который его куда-то, сказать, может быть, заводил, куда он не хотел бы, куда он не должен был, как поэт, с этим чувством, сказать, прийти, то это достаточно быстро, сказать, исправлялось. То есть, да, стихотворение «Ода», да, которое, казалось бы, да, написано сознательно, сказать, как, ну, такой, как бы, попыткой, ну, одического диалога с главным хозяином страны. Оно не спасло его, кстати, да, сказать, тогда как вот эта вот так называемая эпиграмма «Мы живем под собой у ничьей страны», как ни странно, она его не погубила, да, то есть когда Сталину, сказать, была положена на стол это стихотворение, сказать, которое стало явным в процессе как раз в том самом 75 лет, которому сейчас имеет место быть, он, по-моему, сказать, это не все разделяют эту точку зрения, по-моему, он остался очень доволен, как некий эффективный менеджер, стремящийся к тому, чтобы добиться, чтобы страна находила страхи. Вот это вот и в подчинении, вот это «Мы живем под собой, ничего страны» — это лучшее доказательство, так сказать, эффективности его усилий в каком-то смысле слова, и поэтому он Мандельштаму подарил, ну, сделал шикарный...
Несколько лет жизни.
Да, роскошный подарок, сталинскую премию, да, так сказать, жизнь, которую не стал у него, так сказать, продлевать, когда уже, так сказать, случился второй мандельштамовский арест и второе дело, так сказать, и Мандельштам в конце 1938 года умер в лагере, фактически погиб. Вот, а тогда стал, и это имело, сказать, там много всяких разных последствий, было чудо о Мандельштаме сталинское, да, сказать, вот разговор с Пастернаком, и сразу интеллигенция накануне съезда писателей, сформирующегося первого, сказать, как-то, сказать, воспряла, начала думать, как, что, начались письма или продолжились письма, сказать, вот... Сталину по поводу каких-нибудь еще чудес. Вот. И вообще все тут необычайно, даже в этих вот делах. Я вот сейчас как раз целую книжку закончил «Слово и дело Осипа Мандельштама», о всех репрессиях, которым он подвергся, начиная с 1911 года. Еще царская охранка за ним присматривала, не революционер ли он, не дай бог. Так вот, как бы вот... все тут достаточно уникально, но ситуация с заманиванием его в Саматиху. У меня нет сомнений в том, что это, так сказать, некоторое заманивание в 1938 году, дом отдыха Саматика, где его было легко арестовать. Или ситуация с таким, так сказать, доносом отставского и Павленко, который, имеем в случае Мандельштама, таких вот аналогичных поступков тоже нет. Очень много, сказать, таких уникальностей, сказать, сопровождали его во всем, и в том числе в этой его арестантской судьбе. Но, знаете, тут как бы, вот тут-то как раз у Мандельштама была, и не у него собственно, сказать, а уже его посмертной судьбе, такая как бы мифологическая, что ли, проекция. Он был, кроме того, что он был замечательный поэт, он стал еще мифом, мифологемой. Да? Поэт, которого сгнобили, так сказать, в ГУЛАГе лагерную пылью, он стал на второй речке, так сказать, под Владивостоком. А он непроизвольно, так сказать, даже, или вполне сознательно, так сказать, становился чем-то оппонирующим, так сказать, тому тирану, который с ним за это сделал. Конечно, книги Надежды Яковлевны сыграли тут колоссальную роль, и их интерпретаторы, их переводчики какое-то время, именно они, как бы сказать, полностью сказать, давали представление о том, что такое Мандельштам биографически и внутренне. Вот, и таким мифом он тоже был. А сейчас как бы много сделано для того, чтобы в кавычках демифологизировать в этом смысле Мандельштама. Много стало, так сказать, прояснена биография в очень многих позициях. И вообще, должен вам сказать, так даже архивных блоков материалов, которые еще не введены в научный оборот, их по пальцам можно пересчитать. Это московская часть Харджиевского архива, например. Очень мало, очень мало. Вот. Может быть, что-то еще всплывет в каких-то архивах ФСБ, есть небольшая надежда, какие-то наружки, если они сохранились. Потому что иногда такие документы всплывают. Почему? Случайно один раз всплыл документ о Мандельштаме. Может быть, еще всплывет что-то. Вот. Но и вот Мандельштам миф, вот он как раз мог собрать аудиторию, если не стадионов Лужники, то, во всяком случае, вечера мандельштамовские 80-х годов, первый официальный в Центральном доме литераторов и целый ряд других, они собирали не только полный этот зал, но, сказать, довольно-таки большой, но и, в общем, было...
Это имело, наверное, отношение, меньшее отношение, собственно, к поэзии Мандельштама, и больше имело отношение к этой волне освобождения, к...
И к тому, и к другому. Потому что, как бы, вот впервые из уст, по-моему, это был... Нет, это был, не, конечно же... Кто же это был? Это был Нагибин. Нагибин прочел на этом вечере «Мы живем под собой, ничего страны». Все равно это было событием. Впервые напечатали там в газете за автомобильно-дорожные кадры это стихотворение. Многотиражка Мади. Все это было событиями, и все это на это как-то все-таки достаточно большая аудитория резонировала. Только после того, как Мандельштам стал входить в вот эти самые берега, о которых я говорил, остались только с ним те, но их совсем немало. Это не единицы, это не десятки, не сотни. Это, уверяю вас, действительно тысячи, и причем по всему миру. У меня тоже есть своя переписка с разными людьми, и общество функционирует как международное де-факто. Вот. У меня нет ощущения, что есть какой-то кризис интереса, кризис... Он просто такой, в своих рамках, но при этом мы говорим о поэте, который в любом случае на тех высотах, как вы сами сказали, определяют лицо 20 века русской поэзии, ни много ни мало. Так что, сказать, наверное, это, сказать, есть некая норма.
Сколько такой практическая прикидка, сколько людей смогут вспомнить хотя бы одну строчку на всем земном шаре живущих, ну, разумеется, русскоязычных, одну строчку Мандельштама, любую, по вашим прикидкам, это исчисляется десятками тысяч, сотнями тысяч?
Одну строчку, учитывая, сказать, как бы вот возрастные когорты, я думаю, очень много. Вот интересно, сказать, сколько вот в поколении теперешних школьников могли бы это сделать, этого я не могу сказать. Но я, честно говоря, сказать, вот, ну, понятно, что у меня общение, сказать, немножечко...
Специфическое,
да. Как бы, ну, почти что, сказать, ну, не знаю людей, которые вот тот критерий небольшой, нетрудный, несложный, который вы задали сейчас, которому не соответствовали. Даже мне приходилось, ну, как, ну, с... Как же это вот сказал рабочий, который памятник Мандельштаму устанавливал, из бригады или бригадир устанавливал вот в Москве, когда ему подарила моя коллега, сказать, вот мандельштамовские стихи, он почитал, говорит, ладно, слова складывает, что-то вот в этом духе примерно.
Но он был прав.
Он был совершенно прав, потому что, в принципе, эти стихи не нуждаются в каком-то паровозе, они так или иначе, те или другие, разных по-разному, но все равно, обладают своей какой-то, вот внутренней...
Внутренней магией, да.
Магией, конечно. И магией, и... То есть самые неожиданные люди, Вы знаете, просто после открытия памятника там мне позвонило несколько людей, звонков от которых я совершенно не ожидал бы получить... Например, один директор типографии, Петровский парк. Вот эти календарики, которые я принес вам подарить, это его подарок, в общем-то, всем, в том числе и вам, и всем нам, Вот он после того, как увидел памятник...
Мы там Кстати, замечательный памятник. Он так спрятан на улице Забельной, если не ошибаюсь, да? Он так спрятан, он вдали от... Может быть, и правильно, вдали от туристических троп, но очень... Слово «троп» хорошее в контексте мандельштамском. Очень точный мандельштам, очень ранимый и надменный одновременно, очень точный, замечательный памятник. Я призываю всех москвичей зайти на улицу Забелина. Это
угол Забелина и Старосадского.
Да, Старосадского – это Солянка, да?
Фактически Солянка. Да, если по Солянке не поворачивать направо, а идти вверх,
да,
то это есть улица Забелина.
Замечательный памятник. Я просто вот мало таких человеческих памятников в Москве. У нас все больше такие громадные и малоосмысленные. Да и хорошим людям не всегда, прямо скажем. А тут такой человеческий. У нас совсем немного времени до первого перерыва. Петербург, Александр, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Хочется задать вам вопрос, как историку и гражданину. Как известно, историю уже нельзя изменить, но ее можно перепеть. И находятся такие умельцы, которые поют, перепевают, ставят под сомнение, что победу СССР в Великой Отечественной войне над гитлеровской Германией мы не одержали. Поддерживаете ли вы закон, инициативу Шойгу?
Понятно, вопрос понятен. Правда, я не встречал ни одного человека, который отрицал бы нашу победу, но тем не менее. Отвечайте, давайте.
Я тоже не встречал, я как раз из тех, кто занимается историей Второй мировой войны, и та законодательная инициатива, с которой сейчас, которой, возможно, вызван ваш вопрос, мне тоже известна, и вызывает у меня больше вопросов, чем понимание, поскольку, с одной стороны, это мы ломимся в открытую дверь, с другой стороны... А с другой стороны, возникает целый ряд вопросов, по поводу такой законодательной инициативы, которая, будучи списанной с законов, связанных с Холокостом, с отрицанием Холокоста, несет в себе, совершенно другие какие-то, интенции. Но это вот важный вопрос.
Мы продолжим после новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
В Южной Осетии установлена тирания, заявляет бывший прокурор самопровозглашенной республики.
Комментарии экспертов.
Театровед Алексей Барташевич считает, что с ГИТИСом поступили нахально и нахраписто.
В блогах Свободы.
Журналист Сергей Хазов ведет провинциальный дневник.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. У микрофона Ярослав Шимов. Коротко о главных новостях к этому часу. В Ингушетии у границы с Чечней продолжается поиск большой группы боевиков, по некоторым сведениям, связанных с Доку Умаровым, лидером чеченских сепаратистов. Ранее боевики взяли в заложники троих жителей селения Верхний Алкун, но позднее милиции удалось освободить их. В перестрелке погибли три боевика, были ранены милиционер и местный житель. В Пермском крае спасатели нашли тело одного из шести туристов, пропавших 5 дней назад при сплаве по реке Вильве. Более 60 спасателей и добровольцев продолжают поиски. В Петербурге в воскресенье состоялось несанкционированное шествие активистов гей-движения. Акция прошла без происшествий. Вчера в Москве несколько десятков человек были задержаны при попытке провести шествие в защиту прав секс-меньшинств. Лидеры грузинской оппозиции встретились в воскресенье в Тбилиси со специальным представителем Евросоюза в странах Южного Кавказа Питером Семнеби. В Литве сегодня проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют 7 кандидатов. На Шри-Ланке тамильские повстанцы заявили, что прекращают вооруженное сопротивление. В субботу президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса уже объявил о военном поражении вооруженных отрядов организации «Тамильские тигры», которая вела борьбу против властей Шри-Ланки в течение 25 лет. Министр внутренних дел Пакистана Рахман Малик заявил, что в ходе операции правительственных сил на северо-западе страны убиты более 1000 боевиков. В Мьянме лидер оппозиции Аун Сан Су Чжи готова предстать перед судом, чтобы опровергнуть новые обвинения в ее адрес. Это были краткие новости на волнах свободы.
Все свободны. Продолжаем программу «На волнах Радио Свободы». Прямой эфир. У меня в гостях литературовед Павел Нерлер, он же историк, кандидат географических наук Павел Полян. А прежде чем мы перейдем к разговору с Павлом Поляном, еще все-таки пара вопросов к Нерлеру. Ну, во-первых, был вопрос по этому закону. Я хочу сказать, что мне кажется, это прежде всего глупостью. Я не встречал ни одного человека, который отрицал бы. Это такой исторический факт, да? СССР победила во Второй мировой войне вместе с союзниками. Я не встречал ни одного человека, который сказал бы, что победила гитлеровская Германия. Ну, как-то не повезло мне. Вот. А с другой стороны, тут, конечно, крепко замешаны зерна с плевелом. Потому что, когда мы говорим о нашей победе, то под словом «наши», вот тут бы разобраться, что мы понимаем. Потому что павшие герои, да, люди, которые защищали Родину, замешаны в один кусок теста с, так сказать, теми, кто расстреливал, например, в Катыни людей, да, с НКВДшниками, с убийцами. И освободители замешаны в один кусок теста с оккупантами. И вот здесь бы эти куски теста, с моей точки зрения, требуется, лучше поздно, чем никогда, требуется разобрать. Немцы, им повезло в каком-то смысле, они проиграли войну, и их подтолкнули к осознанию своей исторической вины. Хотя, должен сказать, что они большие усилия приложили и сами, огромные усилия. Нас подтолкнуть некому было, а сами мы, по-моему, не доросли. И этот вот закон, он носит какой-то такой странноватый, глуповатый характер. Во-первых, он совершенно беспомощный, потому что завтра какой-нибудь президент Латвии или Эстонии что-нибудь скажет, и что, мы будем его высылать с Карцени наших, чтобы его похитить и арестовывать? Что собирается делать господин Шойгу в этом случае? Мне кажется, что это такая вполне себе номенклатурная благоглупость с пиаровскими целями. Ну, да бог с ними. Перейдем, вот нет, прежде чем мы перейдем все-таки к Поляну, еще пару вопросов к Нерлеру. Скажите, пожалуйста, о вашем отношении к версии Дмитрия Быкова относительно темы «Мандельштам Сталин», представленный им в «Известиях», просит Борис из Нижнего Новгорода. Ну, во-первых, да, я вот, например, не читал, поэтому вкратце, как, что там, в чем там дело?
Как раз статья Дмитрия вышла к 75-летию, так сказать, ареста Мандельштама в 1934 году, и он немножко полемизирует с тем, что мне приходилось публиковать, вот в каком отношении. Он полагает, что, собственно сказать, что мне очень понравилось в его статье, это то, что он предлагает от материалов следствия и от каких-то биографических обстоятельств еще раз внимательно перечесть стихотворение «Мы живем под собой не чужой страны», что очень правильно, кто такие мы и так дальше, сказать, в этом стихотворении. Он предлагает как бы не воспринимать именно это стихотворение как единственный повод, приведший к аресту Мандельштама, а как воспринимать его как часть целого потока, который тянется, сказать, с начала 30-х годов, условно говоря, волчий цикл, да, угу. Вот, в целом, сказать, как, в общем, Мандельштам был в целом не такой, который устраивал.
Мне на плечи кидается век
волкодав. Шевеля кандалами, да. Цепочек дверных. И он воспринимает как бы все, что мандельштамовский, вот мандельштамовский процесс, мандельштамовское следствие, да, как попытку диалога с властью, что других способов установить диалог с властью, сказать, от имени этого «мы», о котором он пишет, сказать, якобы не было. Вот с этим как раз я сильно не соглашаюсь, потому что, в общем, честно говоря, это слабый диалог с властью, сказать, не на равных вовсе, да, когда ты сидишь в тюрьме Лубянки, тебя вызывают на допрос, и вот только во время этого допроса ты можешь что-то такое еще высказать и записать стихотворение, которое ты написал, и которое, скорее всего, уже, сказать, органам известно. Вот, если бы так, то Мандельштам имел бы возможность как-то более прямо, сказать, в конце концов, просто по почте отправить. Если бы именно этот тезис был бы тем, что определял его поведение. То есть с этим предложение Дмитрия Быкова я не соглашусь, не склонен согласиться. В то же время, вот хочу повторить тот тезис, которым полемизирует Быков, свой тезис, да, вот я полагаю, что вот Сталин, я уже вначале об этом сказал, что Сталину это стихотворение понравилось.
Да, вот вас, да, вас поддерживает Александр на почте, говорит, а чего Сталину было обижаться, я цитирую. Вокруг него сброд танкашей их вождей, отличная характеристика, показывающая, чего стоила так называемая Ленинская гвардия. Так что генералиссимус вполне был с этим согласен. Но парадоксальная мысль. Я думаю, что ему, как в том анекдоте, ему понравились выводы, но автор этих выводов ему понравиться сильно не мог. Вопрос. А зачем... Поразительные вопросы. Слушайте, зачем Мандельштам принял лютеранскую веру? Что он хотел выгадать этим? Вот поразительная постановка вопроса.
Нет, почему? Нормальная.
Я имею в виду по поводу выгадать.
Именно. Даже с этой точки зрения правильная и корректная
постановка. Давайте, расскажите.
У этого акта не было никакой сакральности, так сказать. Да? Дело в том, что Мандельштам, как еврей, сын купца, сначала второй, потом первой гильдии, так сказать, обладал только ограниченным правом жительства в Петербурге, так сказать, и должен был сам обеспечить себе уже не через отца.
Вот
да. Конечно, да, так сказать. Он хотел учиться в университете, хотел ходить на башню Вячеслава Иванова, он хотел вообще, так сказать, как-то, так сказать, быть тем, чем он... кем он стал и кем он не мог бы не стать. И для этого ему нужно было элементарная полицейская, как бы сказать, какая-то атрибутика, сказать. То есть право жить в Петербурге.
Ясно,
дешевле всего, проще всего, сказать. Это было много возможностей, да, сказать, это сделать. Но всего проще, и повторю еще раз, всего дешевле это было сделать у пастора Розена в городе Выборг, и этим же путем прошел его брат,
средний
Александр,
не приходило, да.
И многие, и тысячи других людей, сказать, которые тем самым решили эту проблему, которую им создал государство, царская Россия в данном случае. Если бы не было черты оседлости, если бы не было дискриминации евреев в России, то не было бы этой проблемы и не было бы этого крещения.
Страшное вам предлагается от Виктора из Москвы, не от меня. Может ли ваш гость прочитать одно из любимых стихотворений своих, даже там, и сделать его легкий анализ? Ну так, минуты в две уложимся? Три. Ну, я сказал, что опасно. Ладно. Попробуем? Нет?
Ну как?
Что-нибудь самое. Давайте так, вот действительно любимое. Да.
Мое любимое стихотворение к немецкой речи. Я могу сбиться, и поэтому не хочу, как бы сказать, этим рисковать. Но.
Ну давайте.
Мандельштамовские стихи, сказать, нелюбимые, сказать, которые у меня. Вот тоже одно из моих любимых стихотворений пришло мне на память. С него как раз начались мандельштамовские стихи в 30-м году, когда из Армении он вернулся, так сказать, в Тифлисе по дороге в Москву. Первые стихи пришли. «Куда как страшно нам с тобой, товарищ большеротый мой, и как крошится наш табак, щелкунчик, дружок, дурак, а мог бы жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом, да видно нельзя никак». Так что в эти две минуты я, безусловно, уложился, но...
И вот, даже и комментировать, я думаю, не стоит.
И комментировать не надо, но на самом деле это эпиграф к мандельштамовской судьбе.
Да, да. Кто из современных артистов хорошо читает Мандельштама, спрашивает Сергей Митрофанов.
Никто.
Никто. А кто-нибудь вообще пытается?
Нет, его замечательно читают некоторые поэты. Его замечательно читал уже, к сожалению, покойный такой мандельштамовед Александр Анатольевич Морозов, потрясающий. Его очень хорошо читал Аверинцев. Вот...
Видимо, он противопоказан актерской манере, скажем так, да? Хотя, в принципе, на этот счет это старый спор, он касается не только Мандельштама, спор творчеством. Да, вот с Бродским тоже есть и авторская манера, такая тягучая, которую знают все, кто слышал, да, как Бродский читает свои стихи. Конечно, на это имеет право только он сам, да, когда Бродского читает Казаков или Юрский, это уже совсем другое. Разумеется, и они, я думаю, что ни один артист не имеет права даже пытаться читать так, как читает сам поэт. Я думаю, что если бы... Трудно предположить, как мог бы Мандельштам сам, как он читал.
А свои. Почему
есть
трудно предположить?
Одна запись есть.
Есть девять записей.
У Шилова, да?
Есть девять записей у Шилова, из них три хорошего качества, остальные похуже. И как Мандельштам читал свои стихи, мы как бы знаем. Да. Это потрясающее чтение, такое вот взлетающее вверх. Я по лесенке приставной, лес навсклоченный сеновал. Примерно такая.
Ну, выпивал.
А, да, и спускался, опускался, поднимался как по такому, так сказать, вот, синусоиде. Вот, и это замечательное чтение, так сказать, артистическое, актерское чтение, так сказать, ну, оно настолько подвержено, так сказать, школе, которой они все принадлежат, что я однажды едва-едва стою в том же, на том же самом вечере ЦДЛ, сказать, вот, чуть не вцепился, сказать, вот, в раскаленную до красна глотку такого чтеца, который кричал: читателя, советчика, врача. Это было
невыносимо.
Не было, да,
у нас звонок из Москвы. Елена, здравствуйте, вы в эфире. Только выключите радио на время разговора. Алло, мы вас слушаем. Елена. Ну, не случилось. Хорошо, тогда вот письмо из Ростова. Леонид пишет: многие талантливые писатели-поэты, в сталинскую, особенно заметно в сталинскую эпоху, пытались творить в угоду власти, ничего путного не получалось. Вот он называет имена Мандельштама, Булгакова, Зощенко. И т.д., пишет он. А у некоторых на потребу, а многие писали на потребу, у них получалось. Например, у Маяковского. Вот очень интересно здесь. До какой степени Маяковский писал на потребу? И до какой степени Мандельштам писал в угоду власти? Я думаю, что все-таки это немножко психологически сложнее.
Гораздо сложнее. То есть психологически это просто настолько черно-бело, что даже, я не знаю, даже какая-нибудь такая фигура, как Демьян Бедный, даже, так сказать, не вписалась бы в это. В эту
тоже были взлеты.
Конечно, да, конечно, тоже были взлеты. Конечно. Вот. А как бы это такая внутренняя борьба в каждом случае, так сказать, это... А трагедия, сказать, которую не все выдерживали, сказать, есть люди, которые, собственно, сказать, именно на этом подрывали то, за что держалась их жизнь. Вот, и,
Но в случае с Мандельштамом, разорвав расстояние холстину головой повинной тяжел, да, обращенная к Сталину, да, безусловно, поразительное мандельштамовское стихотворение. С моей точки зрения, очень хороший, написанный на абсолютно мандельштамовском уровне. Это как-то называют, да, попытка самооправдания внутренне очень сложная. Но поскольку он был сложный человек, то это было очень по-живому.
Ну, как это было обставлено, Надежда Яковлевна пишет, да, Мандельштам в Воронеже расчистил стол, да, сказать, вот, сел за стол и начал писать вот эту самую, сказать, вот этот цикл, маткой которого была ода, да, «Когда б я уголь взял для высшей, да, похвалы» и так дальше. Кстати, «Когда б я уголь», да, это все сослагательное наклонение, которое пробивалось, то есть это так, как вот под одним холодным течением течет другое, в противоположную сторону горячее, как часто бывает, так сказать, вот в Мировом океане. Вот этот реверс разных сил, он очень ощутим, вот, в воде в частности и в сопровождающих ее
потому что поэт проговаривается все время.
Да.
Именно
да.
Потому что он Мандельштам, а не там.
Потому что, сказать, в нем как бы вот есть, в данном случае была эта задача, написать эту оду, да, и в то же время, сказать, этой задаче многое в Мандельштаме не то чтобы сопротивлялось, оно как бы, сказать, вот держало за ноги, за руки, вот эта поэтическая правота. А с другой стороны, сказать, были такие у Мандельштама периоды, когда он искренне считал, что, ну, как же, не может же так быть, что вот все такие, а я, сказать, совершенно, сказать, такая черная ворона, и он много думал о Сталине, да, Сталин, его тезка, сказать, был человеком, в котором персонифицировалось целый ряд таких государственных и иных атрибутов, и он много думал о нем, как вот о человеке, определяющем историю, да, сказать, он был в какой-то степени, сказать, его, в этом смысле даже он воспринимал его себе как ровню, поэтому вот эта вот тихотомия мифологическая поэта-тирана, она, сказать, в какой-то степени имела реализацию в мандельштамовском собственном, сказать, таком, что ли, ощущении. Ну вот, это вот ось земную, да. Сказать, вот это все, сказать, вот эта вот заточенность на эту фигуру, сказать, у Мандельштама, безусловно, была.
И... Вообще фигура, о которой мы говорим, сталинская фигура, она была во времени весила столько, она была такого удельного веса во времени, что к ней поневоле обращались все, в том числе великие. Никуда было не деться. И Пастернаку было никуда не деться, и Булгакову, какого бы ни было веса, не был художник. В эту эпоху он вынужден был, в лучшем случае, для себя на равных общаться с этой фигурой, в зависимости от самоощущения. Я хочу только вступиться за Владимира Маяковского, да, по которому так в легкую прошлись, там, писал в угоду. Когда он понял, да, его самоубийство, да, как... оно поставило точку в этом. Вот самоубийство и означало, что он поэт, и он не будет писать в угоду. Да? Он писал, пока верил. Он сам иронизировал над этим, враг кипяченый, да, там, певец кипяченый и ярый, враг воды сырой. Он сам над этим иронизировал, да, но он ни одной секунды не переставал быть поэтом, он делал то, что он чувствовал делать нужным. И когда случился 29-й год и как-то открылись глаза, да, он поступил так, как никто не поступил, да. «Твой выстрел был подобен этне в предгорье трусов и трусих». Да? Пастернак, точнее, всех это оценил. Все, прекращен разговор с Павлом Нерлером. Давайте с Поляном, тем более, что мы уже танцуем на фигуре Сталина довольно долго. Вы писали, у вас была докторская диссертация на тему географии принудительных миграций в СССР. Мы так от фигуры Мандельштама, от Черной речки легко выйдем на эту тему. В эти дни 65 лет последней массовой депортации сталинской. И вот уже вопрос к Павлу Поляну, к историку, вот об этой депортации, о других депортациях. Вы знаете эту тему подробно, насколько я знаю.
Конечно, она не была последней. Она была последней, как бы сказать, из такого небольшого по числу...
Нет, всенародных.
Ну да, тотальных. Да, тотальных. То, что называют тотальной диссертацией, когда целиком народ был выселен, да, действительно была последней крымские татары. Вот, но последней, конечно же, она не была. Эти депортации продолжились и после войны, и ауновцы, и из Прибалтики, и из Молдавии, и целый ряд депортационных операций, обращенных уже не против народов, а против конфессий, ну, небольших конфессий, сказать, сект, во всяком случае, истинно православные христиане во время войны, сказать, ряд сект после войны. И что понимать, конечно, под депортациями. Вот. Но после смерти Сталина это действительно, так сказать, сошло почти что на нет, если не считать целого ряда, так сказать, таких вот исключительных вещей, ну, как, допустим, принудительное оседание, спуск, так называемое, плановое переселение, так сказать, на плоскость, на Памире, когда памирских таджиков для строительства Вахшской ГЭС насильственно переселяли, или когда немцев с новой земли переселяли, сказать, для того, чтобы освободить место, сказать, для полигона на новой земле будущего и так дальше. Такого рода вещи, сказать, вот, продолжались в том же стиле, но имели другую природу. То есть никто тебя не спрашивал, хочешь ты или нет, а все-таки это был другой масштаб, и это уже, сказать, была другая хватка. Государство, которое создал Сталин в этом смысле, сказать, переселило больше 6 миллионов человек по оценкам, которые депортировало, да. Я при этом, естественно, отличаю Мандельштам не был депортированным, он, да, его репрессии, сказать, да, имели другую, как бы, природу, вот, разные по-разному, вот, но эти депортированные контингенты, из которых самый крупный, конечно, сказать, это кулацкая ссылка, а правильнее было бы говорить крестьянская ссылка, чего, собственно, нам пользоваться.
И в терминологии.
И в терминологии, да. Меня за это критиковали, и совершенно я согласен с этой критикой, раскрестьянивание было бы правильнее говорить и так дальше. Вот, самая массовая была эта депортационная кампания, состоявшая из нескольких десятков разных операций. А второй по массовости была немецкая. Она тоже состояла, так сказать, не из одной какой-то компании, не только из Поволжья, не только из Саратовской области и Сталинградской области депортировали немцев, но из целого ряда других регионов или же городов. И таких операций было очень много, больше 10. И это все вместе взятое.
Вы знаете, вы исследовали механизм принятия решений? Вот да. Это, ну так, персонально вот так вот садился с красным карандашом отец народов и подчеркивал,
нет,
да? Вот
нет,
как?
Нет,
вот
нет,
механизм,
нет.
Механизм.
Механизм был такой, значит, было как бы инициирующие органы, да? В случае кулаков, в случае, сказать, вот, в случае раскулачивания, сказать, и кулацкой ссылки, я по старинке воспользуюсь этим термином, крестьянской ссылки, этим занималась определенная комиссия, сказать, при комитете партии, при Центральном комитете партии. Там Андреев возглавлял такую, одну из таких комиссий. Как бы вот это был мозговой фронт. Кого, как, что, чего. То есть как бы вот это естественно, что это некая географическая проекция раскулачивания, да, то есть той социальной гражданской войны, которая была объявлена кулаку партии и правительством, она не могла не иметь вот такого миграционного географического выражения. То есть этих людей, которым не место там, где они живут и где они работали, нужно куда-то переместить, чтобы минимизировать их вред, который они в собе
задачи, несут. Задачи ставил персонально Иосиф Виссарионович, или это... Я пытаюсь понять роль случайности. Почему на этот народ попал выбор, а не на другой? Почему
нет, этот народ...
Нет, ну я догадываюсь.
Да. Вот. И в этом смысле, сказать, все было по справедливости.
Нет, с кулаками, да. С кулаками да. По их справедливости. Да. А вот когда речь идет о калмыках, почему там калмыки, а не...
А да? Это уже, сказать, тут бы уже были другие, сказать, как бы, сказать, инициаторы. Это война. И инициаторов тут стало гораздо больше. Во-первых, в общем-то, вот основные тотальные депортации формулировала, сказать, инициировала, готовила проекты соответствующих постановлений и указов и приказов НКВД. Это уже, сказать, было в руках этого министерства, этого органа, как бы, вот, это первое. А во-вторых, во время войны, сказать, право депортировать определенные контингенты находилось гораздо ниже, сказать, то есть это было как бы децентрализировано, это было в руках...
Произвол спускался вниз,
в руках военных органов, да. Советов, военных советов фронтов, и они часто этим пользовались, там, скажем, высылки части финского населения на севере, сказать, это была не НКВДшная, сказать, работа, а армейская, которая выполнялась, сказать, точно таким же почерком, а даже теми же самыми, так сказать, типами войск. Но инициаций было много. И вот, например, известно, что касается Сталина, то известна резолюция Сталина на сообщение ему о том, что якобы, значит, вот немцы Украины хлебом солью встречают тех немцев, вермахта, да, сказать, и всячески, сказать, стреляют в спину, сказать, красноармейцам и так дальше, сказать, выселить с треском, написал Иосиф Виссарионович на соответствующем письме. Ну, в принципе, в общем-то, все эти письма, сказать, все эти решения, сказать, принимались на Политбюро, и НКВД готовило соответствующие, сказать, документы, и случались голосования, случаи, как бы, сказать, расхождения мнений, сказать, почти неизвестны, но и они были, сказать, там были какие-то разные мнения, но, конечно, сталинское мнение определяло, сказать, если не все, то почти все. И вот те массовые депортации, которые произошли во время войны, этнические, и переход к этим этническим депортациям от социальных, обусловленных, сказать, это как раз 30-е годы, середина 30-х годов, когда после убийства Кирова начались разные выселения, сказать, дворян, разных бывших. Это новые спецконтингенты.
Сколько таких волн? Может прикинуть?
Да, могу.
Числительно?
Могу. Нет, я могу вам сказать точно даже, сказать, как бы вот по состоянию на сегодня вот моего собственного знания. Я различаю депортационные кампании, вот, скажем, депортации немцев, они состоят из некой депортационной кампании. Она состоит из нескольких депортационных операций. Их там 14 было применительно к немцам. Так вот, таких депортационных операций, выселение немцев, депортации немцев, там, скажем, из Северного Кавказа одна, из Закавказья другая, из Крыма третья, таких было 170. А депортационных кампаний, то есть более крупного такого, так сказать, блока, да, то есть все немцы в одну, 53.
53?
53, да. Но я думаю, что этот список...
Это же я навскидку столько народов не вспомню.
А это же не только народы, это и конфессии, это и казаки, и это самые разные контингенты. А потом это не только тотальные переселения народов, это же, сказать, ну, скажем, что вам говорит имя евреи Ирани из Туркмении, да, и это иностранно подданные иранцы, несколько сот человек, сказать, которых тоже депортировали, сказать, вот из внутренних районов Туркмении, там, приграничные, а частично выселили. А это не так много людей, сказать, казалось бы, да, несколько сот человек, хотя ничего себе, несколько сот человек, мы так говорим, как будто это пустяки. Но это отдельная операция. То есть есть очень мелкие операции, которые...
И главное, что больше, чем о половине мы просто не знаем.
Более того, вот мы действительно, мы еще много не знаем, этот список совершенно не закрыт. Вот, например, приходилось ли вам слыхать о депортации итальянцев?
Нет.
Из Восточного Крыма.
Нет.
Вот волеизъявлением, как бы, вот Михлиса, да, сказать, который возглавлял тот контингент, значит, вот плацдарм, который был отвоеван на время, сказать, из этого плацдарма Керченского, сказать, были депортированы итальянцы, несколько десятков человек, которые там жили, как граждане страны, вернее, как представители этноса страны, с которой находится в состоянии войны. Но их депортируют так же, как немцев, по такому же самому принципу. Это касалось всего нескольких десятков человек. Это вы, документов об этом вы не найдете ни в одном архиве. Я в российских архивах об этом документов не нашел, хотя, наверное, они найдутся когда-нибудь. Но эти люди живы. И у них есть свое, как бы сказать, своя небольшая организация, которая они разрушили. Часть из них уже переехала в Италию, часть еще на Украине, в России. Они друг с другом как-то коммуницируют. То есть это есть факт, не подлежащий сомнению, есть воспоминания об этом. Но документ, который это инициирует, который я мог бы рядом положить, я этого документа не видел.
То есть даже непонятен механизм.
Понятен. Да? Почему? Понятен. Это решение, сказать...
Уровень, именно место.
Да. Это решение, сказать, или армии, или группы армии, сказать, там было две или три армии. То есть я не знаю, то есть, поскольку я документы не видел, то какого уровня. Но армия уже, сказать, могла принять такое решение. В принципе, это вот одна из 53-х, да? Малюсенькая, сказать, но одна из 53-х, и, в принципе, типологически такая же, как итальянцы, как немцы или финны.
Да, а всего, вы сказали, 6 миллионов людей затронули.
Значит, смотрите, 6 миллионов 150 тысяч человек, по моим расчетам, это внутренняя депортация, это без учета тех, кого мы депортировали и извне Советского Союза, такие же тоже были. Вот люди, которых я
метафорически... Там тоже на сотни тысяч, да?
Видимо? Да, там на сотни тысяч, метафорически я их называю вестарбайтерами, то есть гражданские немцы, которые в Юго-Восточной Азии, Юго-Восточной Европе, в Румынии, в Болгарии, в Югославии, так сказать, их депортировали как Советский Союз, как гражданских рабочих насильственных, и они довольно-таки долго работали. В общей сложности это порядка там 150, около 200 тысяч человек за всякими разными вычетами, сказать, и это, сказать, депортированные не с территории Советского Союза.
Павел Нерлер, литературовед и историк Павел Полян были сегодня в эфире «Радио Свобода». А дальше идет программа «Общественное мнение. Отношение россиян к проблемам инвалидов». Тема программы. Участвует социолог Алексей Левинсон, психолог Наталья Московкина, Лора Требоск, координатор проектов общественной благотворительной организации «Росток», и Юрий Баусов, представитель Ассоциации молодежных инвалидных организаций. Ведущая программы Вероника Баде. А это была программа «Все свободны». И мой гость сегодня Павел Нерлер. Услышимся через неделю.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны предпринять все усилия, чтобы бороться с антисемитизмом.
Михаил Саакашвили отказался даже рассматривать возможность своего...
Состояние ее здоровья хорошее, и мы...
Разумеется, мы продолжаем рассматривать обвинения в ее адрес и вынесенные...
Следствие устанавливает, что стало причиной катастрофы и с какими целями губернатор совершал...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.